Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Завершена спецоперация против боевиков в Ставропольском крае. Погибли 19 человек. В Москве началась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Состояние израильского премьера Ариэля Шарона резко ухудшилось. 7 сотрудников сил безопасности и 12 боевиков погибли в ходе операции в селении Тукуй-Мектеп, Ставропольский край. Эти данные привел в интервью Интерфаксу заместитель секретаря Краевого совета безопасности Василий Бельченко. По его словам, в селе будет произведено разминирование местности и разбор завалов. Операция против боевиков так называемого «Шелковского джемаата» длилась более суток. В пятницу в Пятигорске были задержаны 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. У них изъяты боеприпасы и детали взрывных устройств, говорит начальник управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД Ставропольского края Виктор Барнаш.
С уверенностью могу сказать, что в результате проведенных мероприятий мы смогли ликвидировать события террористического характера, подобные Беслане.
Говорил представитель ГУВД Ставропольского края. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, остается тяжелым. Как сообщил Интерфаксу сегодня начальник госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев, Сычев, которому ампутировали обе ноги, находится в реанимации с гнойными осложнениями, остается угроза сепсиса. Мать Андрея Галина Сычева постоянно находится с сыном. В Грозном сегодня утром при взрыве мины пострадали 3 местных жителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На улице Пионерская в Ленинском районе Грозного сработало взрывное устройство, заложенное в куче бытового мусора. В результате взрыва получили тяжелое осколочное ранение 2 мужчин и женщина, проходившая мимо места закладки мины. В селении Алханчур в Грозненско-сельском районе Чечни в ночь на субботу сотрудники республиканского ОМОНа совместно с военнослужащими спецбатальона «Восток» провели 2 адресные спецоперации. В ходе этих мероприятий арестованы 2 местных жителей, которые подозреваются в причастности к подразделению полевого командира Аптису Мумхаджиева. У одного из задержанных изъяты пистолет и 2 ручные гранаты. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Москве началась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. В ней также участвуют руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка, главы финансовых ведомств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран перед Большой Восьмеркой. Ожидается, что участников встречи примет президент России Владимир Путин. США получили от России разъяснение по поводу инициативы Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». По сообщению американского Госдепартамента, глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу в телефонном разговоре госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на «Хамас», чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия. Франция в пятницу поддержала инициативу Путина, Израиль, напротив, резко осудил ее. Выступая на встрече НАТО-России в итальянском городе Таурмина, министр обороны России Сергей Иванов заявил.
Не побоюсь предсказать, что рано или поздно многие ведущие государства мира, в том числе участники квартета, так или иначе начнут поддерживать какие-то контакты с движением «Хамас», хотя бы для того, чтобы не через журналистов, не через мегафон, а в спокойной обстановке разъяснить руководству «Хамас» отношение того или иного государства к процессу ближневосточного урегулирования.
Сказал Сергей Иванов. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер со своей стороны отметил.
Мне представляется невозможным, чтобы союз НАТО в какой-либо форме контактировал с Хамас, пока группировка не выполнит все известные вам требования. Совершенно невозможно, чтобы союз имел дело с Хамас.
Это было мнение главы НАТО. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. По словам врачей, его жизнь в опасности. Представитель Иерусалимской больницы, куда помещен Шарон, Яэль Бассем Леви, сообщила, что врачи обнаружили у него серьезное поражение желудочно-кишечного тракта. Принято решение об экстренной операции. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акций протеста против публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Демонстранты в пятницу забросали с бутылками зажигательной смесью посольство Франции и представительство Дании и Великобритании в Тегеране. Бурные акции протеста произошли в тот же день в Египте, Иордании, Малайзии, Пакистане, Бангладеш и на палестинских территориях. О том, как проходили акции протеста в Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На востоке страны, в городе Кайсери, сразу после пятничных молитв более 10 тысяч человек вышли на улицу, призывая отомстить христианам за неуважительное отношение к пророку. Призывы закрыть все церкви звучали и на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр, где на митинг протеста собрались более 1000 человек. В Измире демонстранты закидали камнями католический храм и угрожали расправой 70-летнему священнику. Возле храма организована круглосуточная охрана, стянуты дополнительные наряды полиции. Министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу заявил, что Турция – светское государство, и власти будут жестко пресекать выходки религиозных фанатиков. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Сегодня на 20-х Олимпийских играх в Турине будут разыграны 4 комплекта наград. Обладатели первых медалей станут известны в 17 часов по московскому времени, когда завершится гонка биатлонистов на 20 километров. Награды также разыграют двоеборцы на дистанции 15 километров, конькобежцы 5000 метров и женщины в соревновании по фристайлу. Напомню основные новости к этому часу. Завершена спецоперация против боевиков в Ставропольском крае. Погибли 19 человек. В Москве началась встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Состояние израильского премьер-министра Ариэля Шарона резко ухудшилось.
С новостями дня вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходит встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». В Иране не прекращаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. В Турине открыли зимние Олимпийские игры. Итак, в Москве проходит встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Среди основных тем переговоров – вопросы энергообеспечения и перспективы списания задолженности беднейших стран. О том, как проходят переговоры, расскажет мой коллега Данила Гальперович. Данила рядом со мной в студии. Добрый день, вам слово.
Добрый день. Переговоры эти проходят пока за закрытыми дверями. Ожидается, что министр финансов «Большой восьмерки» согласует совместные коммюнике с ними. С этим коммюнике они выступят, наверное, в течение дня. Кроме того, ожидается, что Владимир Путин, президент России, примет министров стран «Большой восьмерки». И это, надо сказать, некое отступление от протокола. Обычно министры сами по себе встречаются. Это такая дежурная достаточно встреча. Здесь, видимо, прием в Кремле для министров финансов стран «Большой восьмерки» подчеркивает некую новость для России, вхождение в этот клуб. И с одной стороны, с другой стороны, то, что более или менее Россия хочет чувствовать себя в этом клубе полноправно. Обсуждаться будет на этой встрече, уже, видимо, обсуждается рынок нефти, вопросы международного развития и энергообеспечения, также задолженности беднейших стран, и ожидается, что министры финансов также могут обсудить борьбу с финансированием терроризма, а также они услышат краткую презентацию темы эффективного и ответственного управления общественными финансами. Так называется эта презентация.
Насколько для России важна эта встреча, и можно ли утверждать, что Россия ее полноправный участник?
Ну, вот здесь есть два аспекта. Одно – это действительно полноправность, видимые признаки того, что Россия пока в этом клубе не совсем своя, налицо. В четверг прошла встреча в Лондоне министров финансов «Большой семерки», потому что «Большая семерка» продолжает существовать наряду с «Большой восьмеркой», как это ни странно. «Большая семерка» всегда присутствует там, где обсуждаются именно экономические темы. Еще одно отличие московского саммита министров финансов в том, что обычно в таких встречах участвуют главы центральных банков государств «Большой семерки» или «Большой восьмерки». Вот здесь глав центробанков стран, участников этого клуба, нету. И очевидно совершенно, что пока, когда говорят о экономических проблемах, Россия пока еще в стороне, неполная конвертируемость рубля, во многом государственная управляемость экономики, это мешает говорить о полной интегрированности России именно в экономическую структуру, а саммит министров финансов, это, конечно, очень-очень экономическая вещь. Кроме того, надежность, и вот здесь вот есть вопросы к российской надежности в смысле финансового, экономического партнера у остальных членов Большой Восьмерки, в частности, Россия, выдвинувшая на первый план проблемы энергетической безопасности, как такую вот доминирующую ноту своего председательства в Большой Восьмерке, начала этот год с того, что конфликтовала с Украиной по поводу газа и показала себя для Запада, во всяком случае, по отзывам Запада, ненадежным партнером. Таким образом, пока еще для России не полностью открыты двери этого клуба, во всяком случае, в экономическом его измерении.
Спасибо, Данила. О проходящих в Москве переговоров министров финансов стран Большой Восьмерки мой коллега Данила Гальперович. И продолжит тему материал корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова с пресс-конференции министра финансов России Алексея Кудрина, состоявшейся накануне. По словам Кудрина, встреча министров финансов проходит на фоне благоприятной экономической обстановки в России, с чем, впрочем, многие эксперты не согласны.
Среди тем встречи министров финансов группы восьми рассказал Алексей Кудрин.
Обсуждение мировой экономики и рынков нефти и энергоносителей, а также более устойчивое обеспечение мировой экономики источниками энергии. И здесь не только вопрос об нефти или газе, а не только о поставках этих ресурсов, в которых Россия, конечно же, играет ключевую роль. Но, конечно, идет речь и о правилах игры в сфере энергетики, в привлечении альтернативных источников, будь то атомная энергетика, гидроэнергетика, водородная, ветровая, энергия из растительных других веществ.
Другие важные вопросы – повышение прозрачности рынков, в том числе энергоносителей, улучшение отчетности, классификации запасов. Не менее важные направления – поддержка беднейших стран и проблемы их развития.
Исполнение целей тысячелетия, которые были приняты на саммите главами государств в 2000 году, это, безусловно, улучшение качества образования, доступность образования, здравоохранения, доступность основных ресурсов, таких как чистая вода, беднейшим странам, в которых каждый гражданин имеет в среднем уровень расходов на его жизнеобеспечение меньше доллара в день. На грани этой стоит и целые страны СНГ, которым тоже требуется поддержка. И, конечно, реализация инициативы Гленн-Иглса о списании многосторонней задолженности перед беднейшими странами в размере примерно 37 миллиардов долларов, которые беднейшие страны должны перед Международным валютным фондом, Мировым банком и Африканским банком развития.
Тема борьбы с терроризмом и отмыванием денег также остается актуальной. При этом
финансовая восьмерка может сделать свой вклад в разработку целого ряда экономических и финансовых аспектов борьбы с инфекционными заболеваниями. Здесь и развитие сети мониторинга за этими заболеваниями, создание соответствующих фондов по закупкам вакцин.
После завершения заседания и принятия коммюнике министры финансов группы восьми встретятся с президентом России Владимиром Путиным.
Я уверен, что состоится неформальный обмен мнениями во время ланча в Кремле у президента Российской Федерации, где каждый сможет поднять интересующий его вопрос. Мне кажется, это поможет и в дальнейшем разрабатывать ключевые проблемы нашего председательства в течение года.
Надеется министр финансов России Алексей Кудрин. Он отметил также, что встреча группы восьми пройдет на фоне благоприятной экономической ситуации в сегодняшней рыночной России, которую определяют исправно пополняемый стабилизационный фонд и крепкий рубль. Между тем, эксперты ставят этот тезис под сомнение. Так, руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович, выступая перед членами российского клуба Гарвардского университета, подчеркнул, что основой рыночной экономики является система защиты прав собственности, а вот ее-то в стране нет.
Сегодняшняя российская ситуация характеризуется статистически превалированием частной собственности. С другой стороны, фактически большая часть активов либо финансовых потоков контролируется государством, либо существует серьезный риск того, что собственность может быть перераспределена в пользу государства. И эти проблемы создают ситуацию, при которой собственники не могут реально защитить свои права, поскольку знают, что есть что предъявить им.
В свою очередь, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин, упрекнул министра финансов России Алексея Кудрина в непоследовательности, которую непременно отметят и министры финансов группы восьми.
Он, например, сильно посетовал, что Центральный банк вынужден скупать рубли, чтобы, значит, стерилизовать денежную массу. Центральный банк вынужден скупать рубли, чтобы стерилизовать денежную массу, именно потому, что товарищ Кудрин категорически не хочет использовать деньги федерального бюджета на нужды модернизации российской экономики. Так что в данном случае товарищ Кудрин высек сам себя. И при встрече с универсалами, с универсальными специалистами, которые будут участвовать в работе «Большой восьмерки» от представителей других развитых стран, ему придется сложно.
Россия принимает министров финансов группы «Восьми». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня утром при взрыве мины получили ранения 3 местных жителя. В ходе спецоперации в Ставропольском крае в пятницу погибли 7 сотрудников сил безопасности. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Принято решение об экстренной операции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Завершение судебного процесса над Нурпашей Кулаевым. Передача «Свободная тема».
Киномузыка Бориса Савельева в программе «Мастерская звука».
Журнал «Ручная работа». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов, которые подготовил Александр Ильичевский.
Леонид Рузов в ежедневном журнале публикует статью о реакции правительства Чечни на карикатурный скандал.
Любезный россиянам Остап Бендер, чтобы объявить войну Дании, выдвинул такой повод. «Назначу тебя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? Теперь предлог искать не надо». В феврале 2006 года ставший уже всемирным карикатурный скандал перекинулся на Россию. Что касается датских организаций, которые здесь присутствуют, мы не будем больше допускать их, и именно по этому поводу, то есть из-за карикатур. Все, что оттуда исходит, мы уже запретили, и они не будут присутствовать у нас в республике, сказал Рамзан Ахматович Кадыров, исполняющий обязанности председателя правительства Чечни, лидер местного отделения «Единой России». Как говорили при старом режиме, видный государственный и партийный деятель Российской Федерации.
Леонид Радзиховский в ежедневном журнале задается вопросом, с чего начинается Родина.
С одной стороны, люди думают и говорят, если пока свое государство на страх врагам калечит людей, солдат, зэков, граждан, попавших в милицию и так далее, то до тех пор правозащитники, защищающие людей от этого государства, наши союзники. 96% слушателей «Эхо Москвы» сказали, что не хотят отдавать ребенка в армию. С другой стороны, те же 96% добрых людей горячо осуждают вмешательство иностранцев, а уж тем более этих США, в наши внутренние дела. Но как же разрешить это противоречие? Вот две непримиримые, но внутренне логичные позиции. Первая позиция. Пусть меня изобьют в казарме, милиции, тюрьме и так далее. Это ужасно, но еще хуже, если лезут непрошенные лицемерные защитники с Запада, презирающие нашу страну, отстаивающие под видом прав человека геополитические аппетиты своих стран. Со своей страной, со своей властью я сам разберусь. Помучаюсь, но ссор из избы не вынесу. Вторая позиция. Пусть эти правозащитники защищают мои права против моего государства, в ущерб моему государству. Хотя, конечно, противно, если у них при этом есть тайные мотивы, определяемые их скрытыми хозяевами. Но что делать, хоть и стыдно, противно, но попрошу чужих людей с улицы вынести ссор из избы, если уж в самой избе никто убираться не желает. Люди же разумно выбирают нечто третье. Большинство вполне патриотично, на словах и в мыслях, а по жизни не платят налоги и косят от армии. И разрыв слова и дела их вовсе не смущает.
Борис Дубин в ежедневном журнале задается вопросом о качестве понятия «мы» в российском обществе.
В уличном многолюдии, в транспорте, в магазинах нередко возникает ощущение, будто бы окружающие как-то не полностью присутствуют здесь и сейчас. Спешка в соединении с полусонностью, взвинченность с бесчувствием. Можно сказать, что идентичность у большинства российских людей какая-то неустойчивая. Во-первых, у человека в наших условиях как будто бы нет твердых границ. Люди проходят мимо вас и даже совсем рядом с вами так, словно вас нет. Словно у вас нет никакого вашего пространства, ненарушимого периметра приватности. Второй момент. Напомню мысль Мераба Мамардашвили о невзрослости советского человека даже преклонных годов. Он ведь, как правило, никогда не встречался с последствиями собственных поступков. Отсюда и сегодняшнее самоощущение абсолютного большинства россиян. Они признаются, что не могут повлиять на происходящие события, реально переделать что-то в себе и вокруг, стать другими и изменить свою жизнь. Обстоятельство третье. Социум в сегодняшней России раздроблен, раскрошен, атомизирован, но россиянин при этом видит себя только в качестве частицы воображаемого единого «мы». «Мы», которым, понятно, противостоят некие «они», чужаки, будь то этнические, политические или цивилизационные.
В газете «Ру» Глеб Черкасов публикует статью под названием «Клуб друзей государства».
Когда говорят о патерналистских настроениях, представляют бюджетника или пенсионера, рассчитывающего получить что-то от государства. Но на самом деле в наше время формируется слой новых патерналистов, людей, которые рассчитывают получить от государства не социальные блага, а возможности и ресурсы для решения своих проблем. Это мотивация чиновника, это бизнесмен, работающий в аффилированной с государством бизнес-структуре. Это, наконец, политический функционер, для которого его работа в политических структурах тоже шаг к решению своих частных задач. А новые патерналисты заинтересованы во всемирном укреплении государства, в том, чтобы оно влияло на как можно большее количество сфер общественной и, конечно же, экономической жизни. Единственное, что не понимают новые патерналисты, так это того, что государство, усилившись и достигнув определенного уровня своей мощи, перестанет доверять пользованию своими ресурсами тем, кто помогал ему расти. Кому-то придется отойти в сторону, а кому-то привыкнуть к новой, гораздо менее приятной жизни.
Глеб Черкасов о своей публикации «Клуб друзей государства» в газете «Ру». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Мы возвращаемся к одной из главных тем последних дней, затронутой также и в обзоре Александра Личевского – скандалу с сатирическими рисунками на пророка Мухаммеда. В пятницу прошли новые акции протеста. В них приняли участие тысячи мусульман в Египте, Иордании, Турции, Малайзии, Пакистане, Бангладеше и на палестинских территориях. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Акции протеста против публикации в датской газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда продолжаются уже почти месяц. В столкновениях с полицией в странах, где большая часть населения исповедует ислам, уже есть жертвы. Так, в Афганистане в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли по меньшей мере 8 человек. В нескольких странах совершены нападения на посольства Дании, Норвегии и Франции. Среди наиболее радикальных исламистов звучат призывы наказать рисовавших карикатуры художников. В связи с этим редакция газеты, в которой были опубликованы рисунки, принимает меры. Ее сотрудников теперь охраняют. Из Копенгагена передает наш корреспондент Сергей Джанян.
В Дании всегда были сильные традиции карикатуры, для которой не существует запретных тем. Достаточно сказать, что одним из любимейших датских изданий является ежегодный сатирический альманах «Блэкспруден» – «Осьминог», в котором объектами язвительной иронии становятся все, от ведущих датских политиков до самой королевы Маргареты II. Однако публикация в датской газете «Шаржи на пророка Мухаммеда» вызвала в мусульманском мире бурю негодования. Особенно возмутили последователи ислама рисунки Педера Бундгорда и Курта Вестергорда. На одном из них пророк Мухаммед изображен в виде одноглазого бородача, глазницы которого залеплены зеленой исламской звездой, а на другом – в облике террориста, заложенной в тюрбан бомбой. Идея с рисунками была задумана лишь для того, чтобы сторонам завязать диалог. Пытался разъяснить свое участие в акции «Юленспостен» один из 12 художников в интервью датскому бюро «Ридзао». Однако по настоятельной рекомендации датской секретной службы ПЭТ и из соображений безопасности интервьюируемый не пожелал озвучить свою фамилию. За свою жизнь опасаются и остальные художники, которым представлена круглосуточная охрана, а некоторые из них вынуждены скрываться по тайным адресам. Любопытно отметить в этой связи, что еще в апреле 2003 года датский художник-карикатурист Кристофер Зиллер предлагал Юленспостен опубликовать серию его шутливых изображений Христа. Однако редактор газеты отказался печатать карикатуры, руководствуясь соображениями, высказанными автору в электронном письме. Не думаю, что читатели Юленспостен найдут карикатуры на Христа забавными. Напротив, я полагаю, что подобная публикация вызовет массу негодования. В своем интервью норвежской газете Dagbladet Кристофер Зиллер заявил, редакция Юленспостен относится к религиозным чувствам своих читателей-христиан гораздо уважительнее, чем к чувствам датских последователей ислама. Тем не менее, Зиллер шокирован реакцией исламских имамов на публикацию карикатур. Можно критиковать редакторов Юленспостен, но угрожать руководству и сотрудникам газеты – это чистый гротеск, говорит датский художник. художник-карикатурист. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Свою точку зрения на карикатурный конфликт высказывают художники разных стран. Лауреат многочисленных российских и международных художественных премий, карикатурист газеты «Московский комсомолец» Алексей Меринов считает, что в рисунках датских художников ничего обидного или оскорбительного нет. По его словам, каждый человек имеет право быть изображенным на бумаге.
Это не самая удачная акция газеты. Но, насколько я понимаю, Дания не живет по законам исламского мира. Дания – светское государство. В принципе, художники, так же, как любые творческие люди, могут позволить себе творить все, что не противоречит датским законам. В исламском мире запрещено изображение пророка. Никто исламский мир не заставляет изображать пророка. В исламском мире много что запрещено. Допустим, есть свинину. Я не удивлюсь, если через некоторое время посыпется обвинение в том, что другие люди едят свинину. Там много что запрещено. Но почему люди, живущие не в исламском мире, должны жить по законам Корана и вообще исламистов?
Алексей, а вы сами видели эти карикатуры?
Да, я видел. Там ничего оскорбительного нет. Есть более удачные, есть менее удачные.
Вы рисуете зачастую достаточно злые карикатуры. Когда-нибудь кого-нибудь вы задевали, как-то реагировали на ваши рисунки?
Нет, были суды. В 93-м году я рисовал довольно часто одного, не буду сейчас его называть, политического деятеля. И мне позвонили, анонимный звонок, когда не было мобильных, нельзя было номер определить. И мне рассказали, где я живу, на каком этаже живу, как кровать моя расположена, как кровать моей дочери расположена, и посоветовали перестать, значит, заниматься оскорблением этого политического деятеля. Но такого, ну, серьезного ничего не было. Обиды, конечно, будут, но, понимаете, тогда нужно сделать одно. Нужна карикатура политическая, газетная, да, вот, она должна вообще прекратить существование. Тогда нужно рисовать, я не знаю, ну, каких-то инопланетян, в надежде, что пока до них сигнал дойдет, значит, уже пойдет много времени.
Но приходилось извиняться, тем не менее?
Да нет, но все суды я выиграл.
Ну, а если бы, допустим, вы попали в такую ситуацию, как эти датские художники, то тогда какое бы вы решение приняли?
Я бы делал то, что я делал раньше. Вы знаете, сложно рассуждать, сидя там в мягком кресле и остается только им сочувствовать. Я в такой ситуации просто не был.
То есть пророка вы не изображали?
Пророка нет, я изображал Иисуса Христа. Но я не глумился над ним. Я рисовал несколько раз Иисуса Христа, но, естественно, он у меня не был предметом осмеяния и каких-то шуток. Но имеет право любая фигура быть в картинку врисованной. Я не понимаю, в чем здесь проблема.
Но с Русской Православной Церковью у вас не дошло до суда, я так понимаю?
Нет, до суда нет, они не стали. У меня в основном с политиками были суды.
Но, тем не менее, вы все-таки продолжаете рисовать. Если нужно, то вы нарисуете.
Конечно. Пока у нас светское государство пока разрешено, я буду рисовать. Это моя профессия.
Заявил в интервью «Радио Свобода» художник-карикатурист Алексей Меринов. Его позицию разделяет и известный российский галерист Марат Гельман. Он несколько раз сталкивался с обвинениями в оскорблении религиозных чувств. Последняя история связана с выставкой «Россия-2». Верующим не по нраву пришлись выставленные в одной из московских галерей картины, связанные с религиозной тематикой. Дело даже дошло до суда. В карикатурном скандале с датскими рисунками Марат Гельман на стороне художников и редакторов газет.
С моей точки зрения, мусульмане решили воспользоваться этим для того, чтобы быть равными внутри европейской, как бы, культуры. Европа, в принципе, готова взаимодействовать, как бы, на равных условиях, но ситуация такая, что они хотят лояльности, а Европа вся построена на принципе толерантности, то есть, как бы, некой терпимости. Здесь можно привести пример. Вот у нас на Арт-Москве была такая ситуация, когда галереи из Алматы хотели на открытие зарезать барана. Наша общественность возмутила, и тогда, значит, я, так как они были мои гости, я говорю, что давайте так, у них резать барана по их традициям, это значит пожелать событию удачи. Но у них зато нельзя показывать обнаженных женщин. Давайте либо мы лояльны друг к другу, мы снимаем всех обнаженных женщин, а они не режут барана, либо мы толерантны друг к другу. Они режут баранов, а мы показываем свои ню. И тогда все согласились на принципе толерантности. И примерно точно такая же ситуация сейчас с мусульманским и европейским.
Марат, а к акции солидарности европейских журналистов, которые перепечатывали эти карикатуры, как вы относитесь? Вот если бы вы были редактором, вы бы сделали это?
Безусловно, я бы это сделал. Я бы не считал это как бы некоторым таким провокационным жестом, потому что ты никогда не знаешь, что может вдруг так неожиданно спровоцировать. Я вот сейчас нахожусь в Мадриде на ярмарке Арко художественной. Здесь большое количество работ гораздо более острых, чем вот эти карикатуры. И вряд ли хоть кто-то захочет, чтобы хотя бы одна работа была снята. То есть, в принципе, существует большая, как бы, традиция, что мы имеем право мыслить, рассуждать о чем угодно. Мы не планируем никого провоцировать.
Заявил в интервью «Радио Свобода» галерист Марат Гельман. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Карикатурный скандал глазами датского журналиста. Дело солдата Сычева и новое свидетельство неуставных отношений в российской армии. Итоги визита президента России в Испанию. Дневник зимних Олимпийских игр. Кончина старца Иоанна Крестьянкина. Презентация книги «Лимонов против Путина». Вручение премии Грэмми. Начало Берлинского кинофестиваля. Все это тема программы «Итоги недели», которая выйдет в эфир сегодня в 19 часов по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве началась встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран перед «Большой восьмеркой». В Новосибирске и Барнауле сегодня прошли акции протеста против приговора Олегу Щербинскому, водителю автомобиля, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, остается тяжелым. Как сообщил начальник госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев, Сычев, которому ампутировали обе ноги, находится в реанимации с гнойными осложнениями. В Грозном сегодня утром при взрыве мины, заложенной неизвестными в куче мусора, ранены 3 местных жителя. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. По словам врачей, его жизнь в опасности. Представитель Иерусалимской больницы, куда помещен Шарон, сообщила, что врачи обнаружили у него серьезное поражение желудочно-кишечного тракта. Принято решение об экстренной операции. В секторе Газа освобожден египетский дипломат, захваченный экстремистами в четверг. Ответственность за похищение взяла на себя ранее неизвестная палестинская группировка бригады Аль-Ахрара. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акций протеста против публикации в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. В результате пожара в жилом доме на востоке Москвы минувшей ночью 7 человек погибли, 6 получили травмы и ожоги. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. В центральном районе Китая на одной из угольных шахт провинции Хэнань 12 горняков погибли в результате утечки газа. Сегодня на 20-х Олимпийских играх в Турине будут разыграны 4 комплекта наград. Обладатели первых медалей станут известны в 17 часов по московскому времени, когда завершится гонка биатлонистов на 20 километров.
В субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Бизнес Уик». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2006 года. Правительство России в марте планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий дифференциацию ставок налога на добычу полезных ископаемых, а также объявление так называемых налоговых каникул для компаний, занятых разработкой новых нефтяных месторождений. Их продолжительность, по словам представителя Министерства экономического развития и торговли Андрея Клепача, может составить до 7 лет с момента первой поставки нефти. Отмена государственной монополии на торговлю алмазами, а также квотирование их экспорта, может произойти до того, как правительство России доведет свою долю в алмазодобывающей компании «Ауроса» с нынешних 37 до 50% плюс одна акция. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее представители министерства говорили о том, что либерализация алмазного рынка в России будет проведена в течение 6 месяцев, но после того, как государство увеличит свою долю в компании «Ауроса» до контрольного пакета. 41% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее трети респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Российская телефонная компания Comstar, входящая в группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов. На этой неделе Федеральная служба статистики сообщила январские данные об инфляции. Потребительские цены в России выросли на 2,4%, что всего лишь на 0,02% ниже, чем в январе года минувшего. Российские чиновники назвали это весьма тревожным фактом, ведь по итогам года, по их расчетам, инфляция не должна превысить 8,5%. Однако уже сейчас аналитики в это не верят. Они предполагают, что рост цен в стране останется примерно на уровне 2005 года, то есть достигнет почти 11%. Прежде всего это связано с коммунальными тарифами. Увеличившись в прошлом январе на 30-40%, в следующие месяцы они практически не росли. В этом году предприятия ЖКХ подняли свои расценки в среднем лишь на 14%, что вполне соответствует новому федеральному закону о предельных уровнях роста тарифов. Этот закон, по словам члена Совета Федерации Михаила Одинцова, как раз и принимался для того, чтобы более тщательно прогнозировать инфляцию.
Установив предельные нормы по тарифам на ЖКХ, мы можем уже говорить о том, что вот этот сектор экономики не будет участвовать в раскрутке инфляционных процессов в российском государстве.
В начале 2006 года, выполняя требования закона, федеральные власти установили максимумы роста коммунальных тарифов на уровне 20%. Однако, по непонятным причинам, на этой неделе чиновники пересмотрели свое решение. В 23 регионах страны стоимость услуг ЖКХ к концу года вырастет почти на 30%. Еще один важный фактор, оказывающий заметное влияние на инфляцию – рост цен на продовольствие. Эксперты говорят, что в нынешнем году мясо, молочные продукты и сахар будут дорожать гораздо быстрее, чем ожидают власти. Кроме того, из-за сильных холодов Россия может сократить производство зерна и других сельскохозяйственных культур. Говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на зимних культурах.
Не радует правительство и динамика внутренних цен на нефтепродукты. В конце прошлого года чиновники говорили о том, что мировые цены на нефть уже достигли максимума. Следовательно, автомобильный бензин и другие виды топлива значительно дорожать больше не будут. Однако ситуация на рынке, по словам исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, сегодня свидетельствует об обратном.
Цена, которая заявляется на февраль на нефть, где-то на 2000 рублей за тонну больше, чем по декабрю. Я думаю, что где-то во второй половине февраля, скорее всего, изменятся оптовые цены на бензин, а вслед за оптовыми, ну, может быть, к концу февраля розница двинется.
Российские финансовые власти пока не склонны менять прогноз по инфляции, установленный на этот год. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев говорит, что для его достижения будут задействованы все имеющиеся возможности.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдерживанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. А мы хотели бы продолжить этот курс. Мы будем проводить для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы, вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля.
Однако слишком быстрое и значительное укрепление национальной валюты, как признают в правительстве, создает для экономики новые проблемы. По словам вице-премьера Александра Жукова, сильный рубль снижает конкурентную привлекательность российских товаров.
То, что рубль укрепляется, имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Для людей вроде хорошо, ведь рубль – это наша российская национальная валюта. Он становится крепче, за него можно получить больше долларов, и, казалось бы, это хорошо. Но с точки зрения предприятий есть отрицательные стороны, потому что они становятся значительно менее конкурентоспособны с нашими западными конкурентами, с китайскими, скажем, производителями и с другими.
Тем не менее, на этой неделе Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз роста ВВП страны в нынешнем году с 5,8 до 6%. Причем, как оказалось, это не связано с пересмотром перспектив развития национальной промышленности. Как заметил министр финансов Алексей Кудрин, прогноз пришлось корректировать из-за цен на нефть. Они в 2006 году, по новым расчетам, окажутся несколько выше первоначальных правительственных оценок.
Это была наша традиционная рубрика «Business Week». Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» олимпийская панорама с Олегом Винокуровым. Итак, рядом со мной спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день, ну вот мы и дождались. Состоялось вчера в Турине праздничное открытие Олимпийских игр. Церемония прекрасная, красочная, эмоциональная, увлекательная. В общем, настоящий праздник. Хотя вчерашний день не обошелся и без таких сомнительных моментов. Ну вот вчера утром мы говорили о том, что 8 лыжников и лыжниц были отстранены на 5 дней от всяческой активности из-за того, что у них очень высокий уровень гемоглобина в крови оказался. И сразу же пошли всякие слухи про допинг. Даже из Министерства здравоохранения Италии такой слух пополз, что якобы положительные допинг-пробы имеют место. Так что вчера, вот, готовясь к праздничному открытию, президент Международного олимпийского комитета Жак Рок был вынужден все-таки и эту ситуацию с якобы допингом прояснить, что он и сделал.
Действительно, один из врачей министерства сказал, что есть 8 положительных тестов на эритропоэтин. Но это совершенно не так. Это неверная информация, основанная на непонимании этого джентльмена. Я могу утверждать, что на сегодня в Турине нет допингового прецедента. Все эти атлеты должны подождать 5 дней, чтобы уровень гемоглобина в их крови пришел в норму. В то же время мы со стороны МОК будем продолжать проверки. Но на сегодня, повторю, в Турине нет ни одного допингового дела.
Ну вот так, уже вроде бы окончательно на данный момент Жак Рок, президент Международного олимпийского комитета, ситуацию прояснил. Хотя, наверное, можно так предположить с грустью, что без допинговых скандалов игры эти не обойдутся. Ну, по крайней мере, никакие предыдущие не обходились. Ну, как говорится, счастлив был бы ошибиться. В любом случае, теперь мы уже будем приступать к просмотру непосредственно всех самых интересных соревнований. И вот сегодня будут разыграны первые 4 из 84 комплектов наград. Биатлонисты будут состязаться в гонке на 20 километров. Великий норвежец Оле Эйнер Бьёрндален приступит к защите одного из своих многочисленных чемпионских титулов. Также в программе дня двоеборцы соревнуются на классическом, в классическом, так сказать, варианте. Два прыжка и гонка преследования на 15 километров. Здесь чемпион будет новый, поскольку финн Сампо Лайонен, победивший в Солт-Лейк-Сити, завершил свою карьеру. Но останется ли золотая медаль у Финляндии? Ханну Манинен, величайший уже двоеборец в истории, поскольку выиграл столько этапов Кубка мира, сколько не выиграл никто другой. Но вот на чемпионатах мира и Олимпийских играх его все время преследуют неудачи. Нынешняя Олимпиада будет четвертой для 27-летнего Манинена, но вот никогда он еще в индивидуальных состязаниях золотую медаль не завоевывал. Посмотрим, как будет на этот раз. Новый чемпион появится и у конькобежцев. Они сегодня соревнуются на дистанции 5000 метров. Йохем Аутдехаге, голландец, победивший в Солт-Лейк-Сити, нынче в этих соревнованиях не участвует. Так что, но тут тоже, естественно, есть шансы, что по-прежнему золотая медаль останется у Голландии, поскольку голландские конькобежцы очень сильны. Ну и, наконец, четвертый вид программы. Это фристайл. Женщины соревнуются в Могуле. Здесь чемпионка Солт-Лейк-Сити, норвежка Кари Тро, будет отстаивать свой титул. Вот такова программа этого первого дня. Всего, как я сказал, на Олимпийских играх будет разыграно 84 комплекта наград. Это на 6 больше, чем в Солт-Лейк-Сити 4 года назад. Программа увеличена за счет, соответственно, 6 медалей. 2 в конькобежном спорте, там командные гонки преследования. 2 у биатлонистов. Это впервые будут проведены гонки с общего старта. И еще 2 в сноуборде. Это будет кросс. Ну, все это, естественно, в течение ближайших 16 дней.
Олимпийская панорама, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня утром при взрыве мины получили ранения 3 местных жителя. В ходе спецоперации в Ставропольском крае в пятницу погибли 7 сотрудников сил безопасности. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Принято решение об экстренной операции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Ничто так хорошо не характеризует человека, как модные пристрастия. Если недавно выбор вина для большинства россиян определялся исключительно категорией цвета, то сегодня винная карта Москвы не знает географических границ. И в этой области появилась, разумеется, не для всех, возможность выказывать собственный вкус и предпочтение. Хотя мужским напитком в России всегда считалась водка, а вино относилось к разряду жеманных европейских напитков, скорее женских. О мужских и женских предпочтениях в выборе вина в сегодняшней программе рассказывают московский ресторатор Игорь Бухаров и сомелье Юлиана Григорьева. Мой первый вопрос к Игорю Бухарову. Существует ли вино, сделанное специально для женщин?
Это американцы очень любят. Сейчас они разрабатывают большое количество этикеток, дизайна бутылок, специально основываясь на женском восприятии. И самое главное, что они делают, они выпускают вино гораздо меньшей градусности. Реально, в общем, такой более спиртозный напиток все-таки мужской. С другой стороны, я встречал большое количество женщин, которые предпочитают терпкие, насыщенные тяжелые вина, разбираются в них, с удовольствием их выпивают. А мужчины, как ни странно, стараются не пить белые вина, считая их женскими. Это, наверное, все-таки мужчина, скорее всего, хочет быстрее добиться эффекта опьянения. Большинство женщин, если они садятся выпивать, с удовольствием пьют и полусладкие, и сухие. Сладкие сегодня не пьют в таком большом количестве, как это было, например, 10 лет назад. После этого они переходят на более легкие вина, полусладкие и сухие с фруктовыми ароматами, с фруктовым вкусом. Предпочитают после этого переходить на более ванильные, выдержанные в дубе белые вина, не более тяжелые. Потом переходят к легким красным, такие как божоле. А потом уже начинают уже выбирать это.
Когда слышишь про сладкое, про фруктовый вкус, там, мармеладный, карамельный, все-таки это из области кондитерского дамского. Или мужчины просто скрывают, что они тоже любят шоколад и карамель?
Да нет, конечно, это есть, все эти нотки присутствуют и в винах, которые пьют мужчины. Вот ликер мужчины тоже. Они говорят, не, ликер как бы вроде не очень правильно, потому что он сладкий, как бы это не мужское. А чем сладость убрать? Или вы наливаете порцию, которая будет не превышать 20 грамм, чтобы у вас просто вот это количество обволокло все небо, язык, полость рта, все замечательно. Или вы все это пьете на льду.
Но женщины стали пить более крепкие напитки?
Да, такие женщины существуют, волевые бизнес-вумен. Я не могу сказать, что они пьют. Как раз вот те люди, которые сегодня заняты бизнесом, они не пьют большое количество. количество алкоголя. И они выбирают. Эти женщины пьют, может быть, да, более мужское вино. Они предпочитают насыщенные, яркие танины, мощные бордоские вина, которые мы сегодня считаем мужскими.
Все-таки как-то женщин трудно себе представить, даже после обеда с бокалом коньяка.
А по-мужски пить нельзя. Как реально по-другому делать? Или должна быть совсем маленькая порция, то, что делается на Западе. Другой формы бокал должен быть. Я могу вам, кстати, сказать, что вот этот так называемый тюльпан не очень приспособлен для питья хорошего коньяка. А если он у вас вытянутый, то получается спиртуозность уходит, вы уже чувствуете другой запах фруктов, которые присутствуют в вине, это может быть кожа, может быть, и даже каменные нотки какие-то есть.
Кто последовательнее, мужчина или женщина, те, которые начинают чувствовать вкус к вину?
Последовательнее все-таки женщины, потому что у них есть время запомнить. Есть же школа, в которой мы обучаем азам понимания вина. Я могу вам сказать, что большинство тех, кто ходит туда, это женщины. И если женщина все-таки решила для себя что-то до конца попробовать, она более усидчива, чем мужчина.
Действительно, было традиционно за столом бутылка коньяка или водки для мужской части гостей и какое-то вино красное-белое для женской части. Это разделение было логично, наверное, по-своему?
Ну, наверное, логично, потому что замечательно, мужчина садился, он выпивал, расслаблялся, а женщине нужно было подкладывать еще все это, да, к столу, там, потом после этого мыть посуду, после этого еще надо было уложить детей спать, потом еще прийти к мужу, если он к тому времени не уснул, исполнить свой долг супружеский, и получается, что ей нельзя было быть пьяной, там, понимаете, потому что это тяжело с точки зрения физики, поэтому это тоже традиции, которые надо было соблюдать.
Кто чувствительнее, кто лучше чувствует вино?
Чувствует вино лучше все-таки женщины, потому что они в меньшей степени курят и более утонченные. Француз даже говорит, что лучше сомелье это женщины, но надо дальше отдавать себе отчет, что если это ее работа, то это достаточно тяжело, что вы не всегда встретите сомелье женщину.
Из женщин получается лучшее сомелье еще и потому, что покупатель вина в ресторане главным образом мужчина. Ему трудно бывает отказать женщине, тем более красивой. Моя следующая собеседница Юлиана Григорьева действительно одна из лучших сомелье России. Кто обычно заказывает вино, кто выбирает вино за столиком, если за столиком есть и женщины, и мужчины? Кому вы подходите? И как вы определяете вот этого главного за столом человека?
Ну, надо поздороваться, в твоем распоряжении есть 5 секунд, как-то обратить на себя внимание, понять все-таки, кто будет лидировать, во всяком случае, по винной карте, раз. Но что самое главное, по оплате чек. Очень важный момент, потому что выставлять мужчину вот в таком свете, если он платит, то, например, рассчитывал на одну цену, а ему приносит 3 раза больше, это просто неприлично со стороны сомелье.
То есть у нас сохраняется та традиция, что платит, как правило, мужчина.
Знаете, нет. Ты подходишь, говоришь, здравствуйте, ты видишь, какая обстановка, насколько она там натянута, не натянута, развязана, спокойно, ты людей как бы уже читаешь. И сразу видно, давайте я вам вино порекомендую, дать вам винную карту. Либо они говорят, мы сами, либо кто-то начинает спрашивать, а вот это какое, а вот это какое.
Как и что выбирают мужчины и женщины, если, скажем, это отдельные компании?
Мы говорим о людях, которые, в общем-то, понимают вине. Как мне кажется, нету строгой градации. Это как в музыке. Вот нельзя же сказать, что мужчины слушают марш, а женщины вальс. Но есть, конечно, предпочтения. Например, в основном мужчины предпочитают красные вина, да еще и такие вот яркие, насыщенные, более терпкие. Дамы, как правило, любят более мягкие вина. Предпочтение отдают либо к белым, либо красным, более легким, ну уж точно совсем мягким. Все, что очень насыщенное, выдержано в бочке темного цвета, как правило, дамы не воспринимают. Шампанское, мне кажется, любят эти и другие, но пьют женщины. Ну, есть, конечно, некоторые люди. Вот у нас человек приходил, всегда брал бокальчик Дом Периньону, клубнику, посыпанный перчиком. Он всегда так пил. Только от человека его сексуальное поведение, то есть пол, не влияет все-таки на то, что вы будете пить. Вот взять 2 типажа психологически, вот 2 дамы. Одна такая вся домашняя, веселая, помпушечка, другая работает, строгая бизнес-леди. И это не значит, что вот та, которая бизнес-леди, будет пить что-то крепкое, а помпушечка будет пить что-то мягкое. Наоборот, скорее всего, помпушечка скажет, я очень люблю коньяк с сыром вечером, 100 грамм в бокале, кино смотреть. А вот бизнес-вумен скажет, я люблю вино. Скорее всего, будет такой психологический, независимо от того, какой вот человек.
Юль, вы психолог, вы можете как-то определить по виду, по внешним каким-то атрибутам женщины, вот что она может предпочесть?
Я все-таки считаю, что на сегодняшний день нельзя сказать, что эта женщина пьет только красное вино. Мне кажется, у женщины есть набор того, что она пьет, но в определенной обстановке. Если она выглядит вот сегодня празднично, нарядно, я бы ей предложила бокал какого-нибудь легкого, искрящегося шампанского, не обязательно самого дорогого, а какой-нибудь там блан-де-блан, белый из белого только сорта винограда. Если она сидит вся уставшая в салоне, ну, все та же сильная женщина, может быть, я ей предложила бы рюмочку коньячку. То есть мы любим разное и в определенном настроении.
Про мужчин можно сказать тоже, что у них вот есть набор, который они в разных обстоятельствах, или они все-таки более консервативны в своих пристрастиях?
Мне вообще кажется, что наши мужчины вино не пьют, они им балуются. Пьют они все-таки крепкие напитки, знаете, вот так с душой, с чувством, с толком, с расстановком. А вот вино – это пока все-таки дань моде и вот что-то такое вот новое, интересное. То есть да, покупают, ну особенно вот богатые люди, покупают домой, затаривают погреба, мутоны, Шато Марго, мутон Ротшильд, все дорогое, все красивое, все много. И раз, пришла компания, и все выпили. Это неправильно, не тот подход. Это модно, это красиво, это стильно. Сейчас уже неприлично, в конце концов, не понимать винные карты, если тебе принесли. Но мне кажется, какой-то вот большой любви они не испытывают. У меня даже ощущение, что если бы у них был выбор, они, может быть, и возьмут один бокал вина, но дальше бы они бы с удовольствием выпили вот что-то такого. Коньяк, виски, может быть, ром с колой. Ну, в основном виски, конечно, много пьют.
Можно говорить о напитках женским или мужским характером?
Да, вот это можно. Причем мне кажется, что как и сами напитки разделить, вот, например, вино женское, а водка мужская, так и внутри напитка разделение. Вот вино, если взять, есть даже такое понятие, хотя французы его не очень любят, они считают, что слишком грубовато сказано, но тем не менее, бордо. Это мужской характер вина, а бургундия – это женский характер. Это разные сорта. В бордо они насыщенные, толстая кожица, цвет яркий. А в бургундии один сорт красный, пино-нуар, легкий, прозрачный, вот такой вот нежный, пахнет малиной, такой тонкий. Но это не значит, что пьют женщины и мужчины, а просто характер у вин такой. Или в самом бордо Шато-Мутон Ротшильд. Знаменитое вино, например, оно из деревни, деревушка называется Паяк, мужской характер деревни, там преобладает Каберне Савиньон, он такой строгий, сильный стиль. Или рядом деревушка, она называется Марго, и одноименное вино Шато Марго, тоже мировая классика вин, оно более мягкое, женское. Виски. Мне кажется, в них тоже можно найти разделение. Вот если бы я советовала даме виски, я бы предположила женский цветочный характер, выискала бы у напитка и сказала бы ирландский. Они всегда пахнут какими-то цветами, более легкие, питкие. А вот если бы мужской характер виски, я бы выделила, я бы взяла какой-нибудь односолодовый шотландский. Они торфом чуть-чуть, дымка, запах, все это солод на торфе происходит. В общем, есть такая мужская нота. Вот я бы вот так тоже разделила. Мужской виски и женский.
Передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает наш выпуск «Свободы в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Ваше здоровье». Она посвящена реформе здравоохранения. В ней принимает участие академик Андрей Воробьев, человек, который и начинал реформу здравоохранения. Слушайте «Радио Свобода».
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».